На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 12 июня, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Апелляционный суд Грузии выпустил под залог рэперов, накануне задержанных за наркотики.
По словам исполнителя, наркотики ему подбросили те, кого он раскритиковал в клипе.
Скандальный железнодорожный кредит Абхазии в 2 миллиарда рублей обсуждался сегодня на заседании в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия.
Есть ли возможность, чтобы Россия списала этот долг Абхазии вовсе, как она это сделала, например, для Латинской Америки и Узбекистана?
Делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы занялся Европейский парламент.
Мы заинтересованы в том, чтобы было проведено полноценное расследование и все стороны смогли представить свои доказательства.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Москве задержаны более 600 участников акции против коррупции. Катар просит Великобританию осудить воздушное эмбарго. Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза начнутся 19 июня. В Москве на антикоррупционной акции задержано около 600 человек, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ОВД-инфо. Полиция задерживает активистов на Тверской улице, Пушкинской площади и на проспекте Сахарова. Среди задержанных оппозиционеры Илья Яшин, Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, директор фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и координатор «Открытой России» Мария Баронова. Илья Яшин рассказал.
Если человек проявлял хоть какую-то активность, либо начинал общаться с журналистами, либо выкрикивал какой-то лозунг, либо был с плакатом, или даже с флагом России, представляете, какое преступление? Человек в День России с национальным флагом гуляет в центре города. Все это приводило к задержаниям. Были группы по 6 человек ОМОНовцев, которые врывались в толпу и довольно в грубой, жесткой форме выкручивали руки, распихивали людей по автозакам.
Участники акции на Тверской улице скандировали «Позор! Россия без Путина и Путин вор!», а в Владивостоке призывали к отставке Дмитрия Медведева.
Медведева в отставку! Медведева в отставку!
Ранее в подъезде дома задержали оппозиционера Алексея Навального. В полиции задержание Навального объяснили его призывами гражданам участвовать в несогласованной акции. Ему грозит до 30 дней административного ареста. В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы предупредила организаторов о недопустимости нарушения закона. Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов. Власти Москвы назвали действия активистов неадекватными.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдельрахман бен Джасем Али Тани намерен призвать главу МИД Великобритании Бориса Джонсона осудить воздушное эмбарго, которое ввели страны Персидского залива по отношению к Катару. Встреча шейха Аль-Тани с Джонсоном должна состояться в понедельник. Об этом сообщает британская газета The Guardian. По данным изданиям, Аль-Тани настаивает на том, что воздушное эмбарго против Катара является незаконным с точки зрения международного права и просит Великобританию признать этот факт. Глава МИД Катара также отметил, что из-за ограничений на полеты и закрытых границ многие катарские семьи оказались разделены. Ранее Аль-Тани посетил Россию, где встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Аль-Тани заявил, что Россия предложила Катару помощь, однако на данный момент необходимости в ней нет. В начале июня 10 стран Персидского залива разорвали дипотношения с Катаром. Доху обвинили в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских странах, а также в поддержке террористических организаций. Британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза 19 июня. Дэвис сообщил, что одной из главных тем переговоров станет статус граждан Великобритании и ЕС в новых условиях. По словам Дэвиса, он также планирует обсудить финансовые требования к Великобритании. консервативная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на выборах 8 июня потеряла большинство в парламенте. Наблюдатели отмечают, что план переговоров о выходе Великобритании из ЕС может оказаться под угрозой. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит сегодня встречу с депутатами парламента от возглавляемой ею консервативной партии. Наблюдатели отмечают, что итоги этой встречи могут оказать решающее значение на то, останется ли Мэй премьер-министром или же откажется от этого поста. На парламентских выборах в Косово побеждает коалиция под руководством бывшего премьера и бывшего полевого командира армии освобождения Косово Рамуша Харадинай. В коалицию входят Демократическая партия Косово, президента Хашима Тачи, движение «Альтернатива» и Альянс за будущее Косово, главой которого является Харадинай. По данным Центральной избирательной комиссии, коалиция получает почти 35% голосов избирателей. Оппозиционная левая партия самоопределения получит примерно 27% голосов. Демократический союз Косово, нынешнего премьер-министра Исы Мустафы набирает около 26% голосов. Харадинай уже объявил о своей победе. В парламенте Косово 120 депутатов, 10 мандатов закреплены за представителей национальных меньшинств, в том числе сербского. Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» в результате парламентских выборов может получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Таковы прогнозы социологов по итогам первого тура голосования, который состоялся в воскресенье. В целом по стране кандидаты движения Макрона и их союзники получили 32% голосов, почти вдвое опередив ближайших соперников правую партию «Республиканцы». Выборы во Франции проходят не по партийным спискам, а по мажоритарной системе. Во второй тур проходят кандидаты движения «Вперед, республика» более 400 округов, как считают подавляющие. Наблюдатели в подавляющем большинстве из них одержат победу. Явка в первом туре признана рекордно низкой – 50% от общего числа граждан с правом голоса. Второй тур пройдет 18 июня.
Спасибо. Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня участников хип-хоп-проекта «Биржа Мафия» Михаилом Голоблишвили и Георгия Гипурия задержанных 7 июня по обвинению в хранении наркотиков, апелляционный суд Грузии выпустил под залог. За волной протеста, вызванной их задержанием, следит Анастасия Славинская.
«Майк свободен!» – крикнул кто-то в толпе. Уже через несколько секунд под аплодисменты собравшихся из зала суда вышел Михаил Голоблишвили. Рэпер на первые вопросы журналистов ответил речитативом. По словам исполнителя, наркотики ему подбросили те, кого он раскритиковал в клипе. В клипе, о котором идет речь, фигурирует полицейский, которого рэпер держит на цепи. Именно это, как утверждают исполнители, является причиной их задержания.
«Я хочу поблагодарить всех, кто искренне поддерживал меня. Позор тем, кто попытался использовать эту историю для достижения своих политических целей, потому что это долг каждого из нас бороться с несправедливостью».
Второго рэпера Георгия Кебури освободили часом позже. Сумма залога в случае с ним составила 20 тысяч, а с Мгалоблишвили 50 тысяч лари. 9 июня Тбилисский городской суд приговорил Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебури к двухмесячному предварительному заключению. На следующий день, 10 июня, несколько тысяч людей собрались на проспекте Руставели. После этого громкие заявления буквально посыпались со всех сторон. Сначала премьер Георгий Кверикашвили заявил, что законодательство в части наркополитики чрезмерно жесткое и требует либерализации. Потом за рэперов вступился их коллега, сын основателя грузинской мечты Бедина Иванишвили Бера. Затем свое слово сказал и вице-премьер Каха Каладзе, который также полагает, что наркополитика должна быть либерализована, а полицейская реформа доведена до конца. После этого прокуратура начала следствие в отношении представителей правоохранительных органов по статье о превышении полномочий и фальсификации доказательств. А сегодня вице-спикер парламента Тамар Чугашвили заявила, что в ближайшие дни грузинская мечта планирует инициировать законопроект, который фундаментально изменит наркополитику в стране. Тем временем в оппозиции вновь заговорили о всемогущем сером кардинале и его неформальном правлении. Иванишвили хочет, чтобы мы жили в банановой республике, где статус его сына в социальных сетях решает судьбу наших граждан. Будут ли они сидеть в тюрьме или нет, заявила представительница Единого национального движения. движения Тинатин Бакучава. Жалобы на то, что представители правоохранительных органов превышают свои полномочия и подбрасывают наркотики, раздаются не первый год, в связи с чем можно говорить о системности проблемы, заявили сегодня в Ассоциации молодых юристов Грузии. Из-за отсутствия независимого следственного механизма возможные преступления не расследуются эффективно, что только поощряет беззаконие. Плюс к этому репрессивная наркополитика, которая превратилась в хороший способ наказания неугодных, полагают в правозащитной организации.
В течение многих лет государство не реагирует соответствующим образом на системные проблемы. Реформы, проведенные в прокуратуре и судебной системе, неэффективны и не решают проблем.
Сказано в заявлении Ассоциации молодых юристов. Политолог Гео Хухашвили также полагает, что главная проблема на данном этапе состоит не в наркополитике, а в том, что наркотики могли быть подброшены фигурантам. Там дело. При этом множество вопросов оставляет последовательность действий различных ведомств и представителей власти. Сейчас же власть пытается сконцентрировать всеобщее внимание именно на смягчении законодательства в отношении наркопреступлений, для того, чтобы оттенить более важные темы, полагает эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Наш сайт echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Продолжаем нашу программу. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе опрашивал жителей города по амнистии за потребление наркотиков.
Стоит ли амнистировать всех, кто отбывает срок заключения за потребление наркотиков?
Думаю, что в первую очередь стоит разобраться, о потреблении какого наркотика идет речь. Если человек потребляет такие тяжелые наркотики, как героин, то не стоит его амнистировать. При этом я не считаю правильным ломать жизнь людей, которые употребляют слабые наркотики, такие как марихуана. Представьте, как меняется жизнь молодого человека, который за курением марихуаны теряет в тюрьме несколько лет своей жизни и не проходит тот важный этап своей жизни, который мог бы пройти. Если человек отбывает срок за потребление распространения, то ни о какой амнистии речи и быть не должно, ни в коем случае. Если же речь идет лишь о потреблении, то можно было бы отпустить этих людей. Наши законы все равно их не щадят. Если после выхода на свободу они опять начнут употреблять наркотики, их снова посадят. Так всю жизнь проведет в тюрьме. А в целом за курение марихуаны арестовывать людей неправильно. Другое дело, если речь идет о тяжелых наркотиках, которые могут убить человека. Нужно сажать тех людей, которые предлагают и другим их попробовать.
Да, правильно было бы отпустить их на свободу. Эти люди ведь ничего плохого не сделали никому. Они лишь портят свое собственное здоровье. В отношении этих людей в государстве должен существовать иной подход. Им нужна помощь, а мы, напротив, принуждаем их отбывать срок. Нужно провести амнистию и иначе подходить к таким людям.
Конечно, действующие сегодня, согласно законодательству, штрафы и другие наказания наркопотребителей непропорциональны преступлениям. Более того, я считаю, что после амнистии в стране должны появиться точки, где можно будет законно приобрести и употребить наркотики. Сегодняшняя наркополитика не выдерживает никакой критики, и это подтверждают в своих заявлениях многие представители властей.
А у вас есть знакомые, которые отбывают или отбыли срок заключения за потребление наркотических веществ?
Нет, но у меня был родственник, который потреблял наркотики. Он скончался именно из-за того, что активно употреблял их. Я считаю, что в них стоит всячески развивать желание жить здоровой жизнью, но не сажать их в тюрьму, что еще больше ухудшит их отношение к наркотикам. Поэтому я считаю, очень важно внести некоторые изменения в законы.
Амнистия должна быть. Я считаю, что эти люди больны, но никак не преступники. Мы всячески должны им помогать, лечить их. Если они сами не могут справиться со своим недугом, то тюрьма им никак не поможет. Напротив, будет еще хуже.
Да, людей, отбывающих срок за потребление наркотиков, нужно отпустить. Более того, за это нельзя наказывать. Их место не в тюрьме, в некоторых случаях в медицинских учреждениях. В ином случае, пусть они сами решают, как им жить.
А есть ли у тебя знакомые осужденные наркопотребители?
Сейчас таких нет, но были знакомые, которым грозил очень большой срок заключения за курение марихуаны. Им повезло, и они не попали в тюрьму.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировал протокол к соглашению с правительством России, в соответствии с которым долг Абхазии по взятому железнодорожному кредиту будет реструктуризирован до 2029 года. Напомним, речь идет о скандальном кредите в размере 2 миллиардов рублей, взятом при президенте Сергее Багапше, который стал тяжелой ношей для республиканского бюджета, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
О проекте закона о ратификации протокола номер 2 к соглашению между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации рассказал депутатам абхазского парламента представитель президента Дмитрий Шамба.
В соответствии с соглашением от 2010 года правительство Российской Федерации предоставило правительству Республики Абхазия государственный экспортный кредит в размере 2 миллиардов рублей для финансирования закупки товаров и выполнения работ российскими организациями, направленных на восстановление железной дороги Республики Абхазия. По первоначальной редакции межправительственного соглашения предполагалось провести работы в течение 2010-2011 годов, но в связи с тем, что работы не были выполнены в данный период времени. В декабре 2012 года были внесены изменения в вышеуказанное соглашение, и срок проведения работ был увеличен до 2013 года. И само погашение кредита с 2021 года было увеличено до 2023 года.
Протокол номер 2 предусматривает реструктуризацию государственного экспортного кредита, и срок его погашения увеличивается с 2023 года до 2029. Дмитрий Шамба сообщил.
Основная нагрузка, которая была предусмотрена по погашению с 2017 года по 2021 год, в среднем выходила чуть более 300 миллионов в этот период. Ратификация и вступление в силу данного протокола приведет к тому, что ежегодные выплаты сокращаются. Если бы протокол не был подписан в 2017 году, необходимо было бы выплачивать основную сумму долга и проценты 316 миллионов рублей. После вступления в силу протокола сумма платежа сокращается с 316 миллионов до 109 миллионов.
Законность и обоснованность получения правительством Абхазии железнодорожного кредита, а также эффективность расходования полученных средств и состояние абхазской железной дороги на сегодняшний день не вызвали вопросов ни у одного из депутатов парламента. Но один вопрос их все-таки волновал. Есть ли возможность, чтобы Россия списала этот долг Абхазии вовсе, как она это сделала, например, для Латинской Америки и Узбекистана? Впрочем, вопрос этот был скорее риторический, и депутаты единогласно ратифицировали протокол номер 2. После завершения сессии ситуацию с железнодорожным кредитом по нашей просьбе прокомментировал Дмитрий Шамба. На вопрос о том, в какую сумму он обошелся уже абхазскому бюджету, Шамба ответил.
На сегодняшний день по состоянию на 31 декабря 2016 года Республика Абхазия заплатила по данному государственному экспортному кредиту 447 миллионов рублей, из которых 158 миллионов составили проценты, основное тело кредита.
А на вопрос о том, было ли какое-то расследование законности подписания соглашения по кредиту, Дмитрий Шамба сообщил.
Парламент пятого созыва инициировал парламентское расследование по данному соглашению. Была создана парламентская группа, возглавлял Свинаря Беслан. Работа парламентской комиссии была завершена, никакой даже итоговый доклад по расследованию представлен не был.
Почему? Как вы думаете?
Это уже вопрос к тем, кто входил в состав самой комиссии по парламентскому расследованию.
Известно, что в состав комиссии входили, помимо Беслана Цвинария, Рауль Хаджимба, Канг Варчия, Адгур Харазия и другие депутаты. Итог расследования комиссии однозначно свидетельствовал о незаконности подписания соглашения по кредиту. Экономическое обоснование отсутствовало. Его не было ни у правительства, ни у Абхазской железной дороги. Результаты работы комиссии не были обнародованы, дабы не привлекать внимание к тому, как правительство Абхазии надуло своего стратегического партнера. Под соглашением стоит подпись вице-премьера и министра финансов Беслана Кубрава. А по поводу законности этого соглашения Дмитрий Шамба сказал следующее.
Соглашение от 24 декабря 2010 года не представлялось в парламент на ратификацию, и данное соглашение не было ратифицировано.
А как мы тогда получили этот кредит?
Соглашение было подписано межправительственное.
А по процедуре существующей это нормально? То есть возможно ли было взять в стране такой кредит без ратификации в парламенте по нашим законам?
По нашему закону о международных договорах Республики Абхазия любое соглашение, датам, которое является возникновение финансовых обязательств у государства, подлежит ратификации.
Остается только напомнить, что ноту правительству Российской Федерации с сообщением о том, что соглашение прошло ратификацию в Народном собрании парламенте Республики Абхазия, подписал бывший на тот момент министром иностранных дел Максим Гвинджи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжение темы Елены Заводской в блоге нашего постоянного сухумского автора Изиды Чания.
Я опять об ответственности. Мне и самой надоело говорить о том, как важно, чтобы не только простые граждане, но и чиновники были обременены этим грузом. И по определению, ответственность для последних должна быть гораздо выше, чем для рядового гражданина. Потому что наворотить, как это могут сделать высокопоставленные чиновники, не наделенные властными полномочиями человек, просто не в состоянии. 2-миллиардный кредит, который получила Абхазия в 2010 году на восстановление железной дороги, это показательная история о безответственности чиновников, которая обернулась для абхазских налогоплательщиков неподъемными долгами. Поначалу все выглядело даже прилично, но только до тех пор, пока тугодумающие наши соотечественники не стали задавать инициаторам этого кредита конкретные вопросы. Ответы были такие. Схема простая. РЖД помогает нам восстановить дорогу. Бизнес, который будет возить по ней щебень, песчано-гравийную смесь, другие грузы, которые идут по реэкспорту, начнет расплачиваться с российской железной дорогой за этот кредит, убеждал второй абхазский президент Сергей Багапш простых граждан. «Мы получаем готовую дорогу, а бизнес расплачивается за кредит», — говорил он. Мечта, да и только. Схема оказалась действительно простой, только цвет у нее был серый. Поэтому дорогу мы не получили. Бизнес за кредит не расплатился. Долг повесили на бюджет. Логично было бы предположить, что кто-то должен ответить за это. Но парламент, как выяснилось впоследствии, даже не ратифицировал данное соглашение. А президент, обещавший нам экономическое чудо в виде железной дороги за даром, умер. Но жив министр финансов Беслан Куправа, поставивший свою подпись под соглашением о железнодорожном кредите. Вы думаете, что главный финансист страны не мог произвести элементарных арифметических действий, сложения и вычитания, которые требовались для того, чтобы понять, что кредит неокупаемый? Или министр экономики того времени Кристина Асган, обещавшая стране, что благодаря кредиту будет заменено 100% железнодорожного полотна, 70% опор электропередач, приведена в порядок контактная сеть, проведена оптиковолоконная связь, отремонтированы ответвленные участки путей до объектов нефтебазы, мельзавода и других. Министр экономики не просто была уверена в окупаемости данного кредита, но добавляла в него красок, описывая, какую выгоду стране принесет железнодорожный коридор Европа-Азия. Меня хотят уверить в том, что ни у премьер-министра того времени Сергея Шамба, ни у вышеназванных чиновников ума не хватило просто заглянуть в государственный бюджет и понять, что собственных средств в этом главном финансовом документе страны меньше, чем сумма кредита. Я должна поверить, что представители властей проявили предельно неграмотность либо наивность. Они срубили дивиденды с этого проекта с легкой руки журналиста Кривенюка, получившего название «Аферы века». Кстати, журналист и ответил за грехи всех членов правительства, получив условный срок за клевету. На всякий случай сообщу, что нынче у этих людей все хорошо. Куправа – видный оппозиционер, ругающий власть за экономические просчеты. Кристина Асган успешно трудится на НИПе Абхазо-российского сотрудничества. Шамба – лидер партии «Единая Абхазия». А мы, между тем, уплачиваем их безответственность из собственного кармана. Ежегодно на погашение кредита из абхазского бюджета уходит более 300 миллионов рублей. Для того, чтобы было понятнее, скажу – это 300 бюджетов пенсионного фонда. Проще говоря, сегодня не только депутаты парламента, но и все остальные пенсионеры страны могли бы получать абхазскую пенсию в размере до 10 тысяч рублей. Но почему-то парламентская комиссия дело по железнодорожному кредиту так и не довела до контрольной палаты. А прокуратура, которую возглавлял на тот момент Сафарби Миканба, теперь он представлен оппозицией на должность судьи Конституционного суда, не усмотрела в действиях чиновников состава преступления. И ура! Все сроки привлечения к ответственности прошли. Нам осталась железобетонная пенсия в размером 500 рублей и громадный долг, на погашение которого уйдет много лет. И вот что любопытно. По мнению некоторых депутатов абхазского парламента, Россия в обмен на депутатское спасибо должна списать этот долг, потому что так она поступила в Латинской Америке, Казахстане или Узбекистане. Вопрос об ответственности чиновников, бравших кредит, ставивших свои подписи под соглашением, убеждавших людей в перспективности этой схемы, даже не возник у народных избранников на сегодняшнем заседании чрезвычайной сессии парламента по продлению сроков погашения 2 миллиардов рублей теперь уже наших, а не бизнес-долгов. Радует, что теперь и нам, тугодумам, избирателям, в том числе и самым активным пенсионерам, наглядно продемонстрировано, чьи интересы защищает всеми своими ветвями наша всенародная власть. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цханвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов. И в следующие полчаса в нашей программе. Дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Им занялся Европейский парламент. Депутаты намерены рассмотреть резолюции по Азербайджану, в которой поднимается вопрос похищенного из Тбилиси журналиста. О несогласии черкесских правозащитников и общественников с решением Лазаревского районного суда Сочи, который признал традиционный молебен черкесов-шапсугов в День памяти адыгов 21 мая публичной акцией, требующей специального разрешения. Время рубрики «Взгляды из Тбилиси» Дмитрия Маниава, где он рассказывает о том, что среднестатистический грузин знает об организованной преступности больше, чем о политике или экономике. В сейчас новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Международный арбитражный суд начал рассмотрение двух исков российской энергетической компании «Интеррао», требующей обязать правительство Грузии увеличить тарифы на электроэнергию и компенсировать компании потери, связанные с девальвацией лари, информирует «Кавказский узел». Арбитражный суд в Стокгольме начал разбирательство по искам российского энергохолдинга, владеющего большинством акций тбилисской дистрибьюторской компании, против правительства Грузии из-за отказа увеличить тарифы для ее ГЭС и ТЭЛАСИ, сообщила сегодня телекомпания «Рустави-2». 10 июня пресс-служба «Интеррао» подтвердила, что две голландские дочерние компании подали два иска против правительства Грузии с требованием повышения тарифов на электроэнергию и выплаты компенсации за потери, связанные с девальвацией валюты Грузии, сообщила Рейтер. По данным агентства, сумма двух исков по состоянию на 1 мая составляет 125 миллионов долларов. «Мы получили уведомление от арбитражного суда и готовы защитить нашу позицию там», сообщила замминистра энергетики Грузии Мариам Валишвили. Еще один участник рэп-группы «Биржа Мафия» освобожден из предварительного тюремного заключения. Вслед за Михаилом Магалбельшвили на свободе оказался Георгий Кибури, передает «Новости Грузии». Как и в случае с Магалбельшвили, Тбилисский апелляционный суд удовлетворил требования главной прокуратуры Грузии и сменил присужденную Кибури меру пресечения в виде тюремного заключения. Суд отпустил Кибури под залог в размере 20 тысяч лари. Освобожденный рэпер сообщил журналистам, что после задержания на него оказывалось психологическое давление со стороны сотрудников полиции с тем, чтобы заставить подписать признательные показания. Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе призывает российскую сторону закончить работу над контрактом для осуществления таможенного мониторинга. Дипломат отозвался на заявление замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина, сделанное 10 июня и касающееся договора о таможенном мониторинге, оформленном между правительствами Грузии и России в 2011 году, информирует «Грузия онлайн». Грузинская сторона еще раз подтверждает, что готова оформить контракт с нейтральной компанией и начать осуществление документа соответственно всем пунктам договора от 2011 года. В этот процесс активно включена швейцарская сторона, с помощью которой удалось урегулировать целый ряд вопросов, связанных с договором. «Мы готовы к существующих форматах продолжить работу над этим вопросом», — заявил Абашидзе. В Тбилиси открылся новый современный центр лучевой терапии, где онкологические заболевания будут лечить наиболее эффективными и востребованными на сегодняшний день методами, сообщает «Новости Грузия». В центре пациенты смогут получить услуги в области радиотерапии и ядерной медицины, одного из самых инновационных направлений медицины, где при лечении и диагностике используются радиоактивные изотопы. С помощью новейшей медицинской аппаратуры специалисты клиники смогут на ранней стадии диагностировать рак и назначить высокоэффективное лечение, как амбулаторное, так и стационарное. Сейм Литовской Республики подготовил план действий по поддержке Грузии, рассчитанный на 4 года, сообщает пресс-служба грузинского парламента. Документ разработан двумя комитетами законодательного органа по европейским делам и иностранным делам. В нем депутаты призывают литовское правительство к активизации политической, экспертной и финансовой поддержки Грузии.
Спасибо. Региональные новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы занялся Европейский парламент. Депутаты намерены рассмотреть резолюцию по Азербайджану, в которой поднимается вопрос похищенного из Тбилиси журналиста. Есть вопрос у европарламентариев и грузинским властям. Владимир Унанянц с подробностями.
Европарламент готовится принять резолюцию по делу оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и состоянию прав человека и свободы слова в Азербайджане. Голосование назначено на 15 июня. В Европе дали понять, что крайне озабочены фактом похищения журналиста в центре Тбилиси. Председатель комитета по внешним делам Европарламента Дэвид МакМаллистер заявил, что все политические группы ЕС интересуют, что в действительности произошло с Мухтарлы. Много вопросов вызывают у европарламентария возможная причастность к похищению представителей грузинских спецслужб. Еврокомиссар Йоханнес Хан ожидает от Тбилиси скорейшего расследования.
Мы все знаем о похищении азербайджанского журналиста. Мы ожидаем и уверены, что грузинские власти с вниманием отнесутся к расследованию. Это минимум того, что мы ждем. В конце недели я еду в Баку, и там тоже жду разъяснений по этому вопросу.
По мнению наблюдателя, это очень негативный сигнал для грузинских властей. Даже находящийся с визитом в Грузии глава МИД Литвы Линас Линкявичус, известный своей поддержкой евроатлантических устремлений Тбилиси, высказал сожаление в связи с тем, что на территории страны мог произойти подобный факт.
Это очень печально. Это не похоже на грузинские традиции. Грузия всегда отличалась гостеприимством по отношению к людям с другими взглядами или позицией. Так и должно быть в демократическом государстве. Я и мои коллеги внимательно следим за этим делом. Все должно быть расследовано. Те факты, которые мы имеем, вызывают озабоченность.
Между тем, представители руководства МВД и службы госбезопасности Грузии категорически отрицают причастность правоохранительных органов страны к данному инциденту и рекомендуют дождаться результатов расследования. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили заявил, что в Тбилиси приветствует намерение евродепутатов разобраться в ситуации.
Мы заинтересованы в том, чтобы было проведено полноценное расследование и все стороны смогли представить свои доказательства. Наше государство, убежден, не принимало участия, и если это будет подтверждено на высшем уровне, все подозрения будут развеяны.
Впрочем, пока, по мнению наблюдателей, подозрения лишь усиливаются. В соседнем Азербайджане появление Мухтарлы в бакинском следственном изоляторе, не скрывая, называют результатом совместной грузино-азербайджанской успешной спецоперации. Во всяком случае, об этом заявил на днях в интервью азербайджанской службе «Радио Свобода» депутат парламента страны от правящей партии Эльман Насыров.
Анализ инцидента показывает, что Афган Мухтарлы лишь один из членов большой сети. Большие политические силы собрали подобных Афгану Мухтарлы людей в Грузии. Будь проблемой только Афган, конечно, не было бы необходимости его арестовывать. Политическая сеть в Грузии, частью которой является Мухтарлы, осуществляет вредительские действия в Азербайджане, и, естественно, они бы оказали сопротивление его задержанию в Азербайджане и защитили бы его. С этой точки зрения, этот совместный шаг был результатом работы спецслужб Азербайджана и Грузии.
В связи с этим заявлением супруга Мухтарлы Лейла Мустафаева объявила недоверие грузинским следственным органам и требует независимого расследования. А по словам адвоката похищенного журналиста Арчила Чупикашвили, правоохранительные органы не реагируют на многочисленные требования обнародовать кадры с камер видеонаблюдения, которые предположительно могли зафиксировать момент похищения.
Пусть обнародуют видеозаписи, которые находятся в распоряжении следствия, на которых просматривается территория, с которой он был похищен, а также видеозаписи с контрольно-пропускного пункта на грузино-азербайджанской границе.
Такой же позиции придерживается и сам Афган Мухтарлы. По словам его адвоката Эльчина Садыгова, журналист требует, чтобы грузинское правительство через СМИ предоставило общественности записи с камер видеонаблюдения. Для этого он хочет встретиться с послом Грузии в Азербайджане. В грузинской дипмиссии на обращение отреагировали, заявив, что посол Таймураз Шарашинидзе в данный момент находится в Тбилиси и по возвращении прокомментирует требования Мухтарлы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Две голландские дочерние компании российского энергохолдинга «Интер-РАО-ЕС» подали иски в международный арбитраж в Стокгольме грузинскому правительству, требуя компенсации выпадающих доходов от обесценения лари. Сумма иска – 125 миллионов лари. Власти Грузии идти на уступки не собираются. Позиции сторон изучал наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Иск подан зарегистрированными в Голландии дочерними компаниями «Интер-РАО» – Гардабани, владеющей двумя грузинскими ГЭС «Храме-1» и «Храме-2», и «Silk Road», который принадлежит 75% электросетевой компании «Теласи», обслуживающей Тбилиси. Истцы требуют от властей Грузии компенсации ущерба, вызванным девальвацией лари. В российской компании отмечают, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывает неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь идет о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ. Минэнергетики заявляют, что готовы отстаивать свои интересы в Стокгольмском арбитражном суде. По словам замминистра Мариам Валишвили, Грузия не согласна с претензиями российского холдинга и обосновывает свою позицию тем, что по запросу Теласи тарифы повышались на 31% в сентябре 2015 года.
Наша позиция основана на том, что регулирующая комиссия на фоне девальвации национальной валюты произвела пересмотр тарифов согласно существующей методологии, и по этому принципу тарифы были рассчитаны и для других энергетических компаний. Российская сторона требует от нас повышения тарифов и многомиллионной компенсации за ущерб. Однако в прошлом году Интеррао не осуществляла никаких инвестиций в Теласи и получила больше дивидендов, чем предполагала. Так почему мы должны выплачивать компенсацию? Мы изучим материалы, полученные нами от российской стороны на прошлой неделе, и только после этого сделаем более детальные комментарии.
По словам специалиста права Ливана Лапиш, по всей видимости, в конкретном случае Интеррао руководствуется некоторыми статьями договора, заключенным между энергетической компанией АЭС и правительством Грузии в декабре 1998 года. Впоследствии российский холдинг, купивший 75% акций АЭС, как его правопреемник пытается получить дополнительную выгоду, резюмировал эксперт.
Договор, заключенный в те времена, имел весьма высокую степень легитимации, так как его подписали практически все члены Кабмина Грузии, включая министра юстиции. Некоторые его положения были обязательны к исполнению сторонами, даже в случае изменения национального законодательства. Что касается повышения тарифов от 2015 года, то в пояснительной записке, приложенной к постановлению регулирующей комиссии, говорится, что она руководствуется именно этим договором и дополнительным меморандумом, заключенным позднее между Интеррао и Грузией.
Как подчеркнул Ливан Алапишвили, меморандум, заключенный между сторонами, остается тайной за всеми печатями, поэтому пока сложно говорить о шансах сторон.
К сожалению, на практике Грузии подтверждается, что секретные энергетические договоры и меморандумы, подписанные от имени правительства, в конечном итоге становятся проигрышными для страны в экономическом смысле. Если Грузия проиграет суд, то повышение тарифов тяжким бременем ляжет на плечи населения. В любой демократической стране текст подобных соглашений становится достоянием, если не общественности, то хотя бы экспертных кругов или правозащитных организаций. Этим грешили и прошлые власти. К сожалению, эту порочную практику переняли и нынешние.
Инвестиционный спор сегодня прокомментировали и в регулирующей комиссии. По словам зампредседателя Го Чишони, в своих решениях комиссия руководствуется действующим законодательством, а не текстами меморандумов. Однако, если международный арбитраж вынесет негативное для Грузии решение, в комиссии готовы пересмотреть тариф. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Черкесские общественники и правозащитники не согласны с решением Лазаревского районного суда Сочи, который признал традиционный молебен черкесов-шапсугов в День памяти адыгов 21 мая публичной акцией, требующей специального разрешения. Они называют реакцию властей провокацией и требуют вмешательства губернатора Краснодарского края. Напомним, 2 июня суд признал участника молебна председателя Совета старейшин черкесов-шапсугов Руслана Гвашева участником несогласованной акции и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Другой участник, Адам Басто, был признан виновным организацией незаконной акции и оштрафован на 30 тысяч рублей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Приговоренные к штрафам себя виновными не признают, а Донбасс-то уже поддал жалобу в Краевой суд. О своем несогласии с решением Лазаревского суда заявил и Руслан Гвашев. Что, собственно, произошло? 21 мая, в день окончания Кавказской войны, в селении Головинка у 250-летнего тюльпанового дерева, которое шапсуги почитают как священное, проводится традиционный молебен. Проводится молебен ежегодно, люди собираются без предварительного оповещения. Говорят, в этом году собралось около 300 человек. Пришел в том числе и Руслан Гвашев. Его, как старейшину, попросили прочитать молитву, после которой всем собравшимся раздали традиционные лепешки. Мероприятие заняло приблизительно 15 минут, после чего все отправились к морю, где спустили в воду венки в память о погибших. Позже Адам Баста, один из тех, кто раздавал лепешки, был признан судом как организатор незаконного мероприятия, а тот, кто прочитал молитву, Руслан Гвашев, его участником. Руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков считает решение суда абсурдным.
Формально, понимаешь, вот этот закон, он, мы внимательно смотрели, там не было практически никаких выступлений, кроме вот этой молитвы. Там не было никаких лозунгов, там не принимали никакие решения, не было выступлений и так далее. То есть его очень сложно назвать публичным мероприятием.
Самое отвратительное в этой истории, говорит Валерий Хатажуков, это как судебные приставы поступили со стариком.
Дело в том, что Гвашев очень больной на самом деле человек, об этом все знают. А когда они пришли к нему, уведомили, что будет суд, он им объяснил, что в этот день похороны его родной тети, они действительно проходили в этот день. И что он не сможет прийти. Они его буквально доставили насильно в суд. Затащили на третий или четвертый этаж. Они вообще этого не имели права делать, и они должны были какие-то ему условия создать. Он инвалид. Вот так они с ним обошлись. Ну, был гипертонический кризис, вызывали скорую. Я считаю, что это самая настоящая провокация. Зачем вот это все нужно? Вот считаю, что будет разумно, если сам губернатор даст этому оценку, попытается разобраться.
По мнению черкесского общественника Аслана Бишто, конечно, приставы могли бы проявить к старику снисхождение настолько большое, чтобы действовать в рамках закона. Но нет, Руслан Гвашев уже давно раздражал власти своей независимостью, своими неудобными вопросами. Во время подготовки к Сочинской Олимпиаде он, например, выступал против строительства дорог по местам массовых захоронений черкесов и варварского разрушения культурного слоя. Что касается традиционных молебнов у тюльпанового дерева, говорит Аслан Бишто, то они возобновились, как только это стало возможным, с началом Горбачевской оттепели. С тех пор ни разу для их проведения не требовалось разрешение властей. А теперь вдруг власти занервничали, говорит Аслан Бишто.
Именно проявление раздражения. Что это еще здесь копошится, которая не попадает в наш регламент?
Сама ситуация, вот если она вызывает раздражение у местных силовиков, то без исключения у всех черкесов мира ситуация вызывает крайнее возмущение. На каком основании абсолютно мирная, доброжелательная, поминальная служба из традиционного культа черкесов должна подпадать под какие-либо административные действия? Суть не в штрафе. Я более чем уверен, что и сам Руслан Гвашев мог бы погасить вот этот штраф, но черкесы провели акцию по сбору. Именно было озвучено, что каждый должен по чуть-чуть вложиться в сбор денег для того, чтобы показать, что большое количество людей выражает возмущение вот этим наказанием. Это называется прямое ущемление прав и свобод коренного народа Черноморского побережья.
Шапсуги – малочисленный народ России, на который не распространяется федеральный закон о малочисленных народах. Не скажу, что они единственные. Этот закон еще не ратифицирован также в отношении другого малочисленного народа – абазин. Шапсуги официально не признаны коренным народом Краснодарского края. Вопрос об этом ставится уже много лет, но депутаты края наотрез отказываются признавать их. Шапсуги – единственный народ в России, который не получил территориальную реабилитацию. Отмененный товарищем Сталином Шапсугский район до сих пор не восстановлен. А теперь еще шапсугам запретили проводить совместные молебны без разрешения властей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из Тбилиси». Наш постоянный автор Дмитрий Манява о том, как публикации в СМИ и дебаты в социальных сетях в очередной раз показали, что среднестатистический грузин знает об организованной преступности больше, чем о политике или экономике. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
На минувшей неделе правоохранительные органы США объявили о ликвидации преступной группировки, промышлявшей рэкетом, грабежами, организацией заказных убийств, хранением и продажей наркотиков и оружия и так далее, вплоть до кражи нескольких тонн шоколада. Обвинения предъявлены 33 выходцам из бывшего СССР, в том числе 15 грузинам. По данным полиции Нью-Йорка, ОПГ возглавлял вор в законе Рожден Шулая. В Грузии о нем знают меньше, чем в России, где СМИ величают его Рожденом Питерским. И хотя портал Амбеби.GE сообщил, что в 2010 году Шулай побывал в Грузии, а в начале 2011 президент присвоил ему грузинское гражданство, в центре всеобщего внимания оказался все же не он, а популярные спортсмены Автандил Хурцидзе и Ливан Макашвили. Их арест раздосадовал многих. Комментировать произошедшее сложно, поскольку информации мало, а презумпция невиновности священна. Но публикации в СМИ и дебаты в социальных сетях в очередной раз показали, что среднестатистический грузин знает об организованной преступности больше, чем политики или экономики, и, говоря о ней, как правило, стремится исполнить роль адвоката, а не прокурора. И это неплохой повод для того, чтобы побродить по лабиринту коллективного бессознательного. Георгий III вешал воров без лишних разговоров, а его дочь Тамар предпочитала гуманные методы. Но, как бы там ни было, мотив сопереживания преступникам в фольклоре и уж тем более в литературе Средневековья почти не прослеживается. Образ благородного разбойника начал смущать умы намного позже. «Он отбирает у богатых и раздает бедным». Эта фраза стала одной из самых лестных характеристик во времена грузинского Робин Гуда Арсена Адзелашвили 1797-1842 года жизни. Да, закон есть закон, но на его страже стояла чуждая империя с неправедными судьями, деградирующая аристократия и крепнущая буржуазия, на которую крестьяне, да и мелкопоместные дворяне смотрели как на особо опасного вампира. Угасающее сознание феодального общества успело воплотить свой бессильный, но безупречный по форме протест в романтическом образе благородного разбойника с идеальными понятиями о чести и справедливости. С той поры и бандиты с большой дороги, и экспроприаторы-революционеры стремились соответствовать ему, дабы заручиться поддержкой населения. Рассматриваемая тема прекрасно отражена в романе «Дата Туташхия» и в фильме «Хареба и Гогия», и не только. Историки и писатели уделяют много внимания Первой Грузинской Республике, вторжению 1921 года, борьбе большевиков с меньшевиками и повстанцами, но подчас забывают о страшных бандах 20-х. Именно тогда образ благородного разбойника быстро потемнел и налился кровью. Грузия отвернулась от него в ужасе, но, как выяснилось позже, не навсегда. В годы разложения социалистической системы и сопутствующего этического кризиса, роста неприязни к государственным институтам, столь же чуждым, как столетия назад, грузинские воры в законе воспользовались осколками древнего архетипа. Молодежи нравилась декларируемая ими верность принципа воровского братства и бескомпромиссность. Также считалось, что воры могут решить спорные вопросы по справедливости. Советский суд тогда мало кто воспринимал всерьез. Мжванадзе, скорее всего, не понимал сути проблемы. А Шварнадзе буквально во всем видел политический ресурс и пытался использовать его в своих интересах. Речь шла не только о воздействии на ситуацию в тюрьмах или динамику преступности. ЦК требовался инструмент опосредованного контроля за теневой экономикой. Расцвела она отнюдь не без санкций свыше и теми сферами жизни общества, до которых советское государство уже не дотягивалось. В Грузии тогда будто бы возник параллельный, ну или подпольный комитет по делам молодежи. Ее мышление стремительно криминализировалось, что повлекло за собой криминализацию политики 90-х. И еще. Воры могли способствовать распространению влияния за пределы республики. А это немаловажно, так как местная сцена всегда, и уж тем более после сталинской эпохи, многим казалась тесной. В те же годы творческая интеллигенция, часто выполнявшая роль промежуточного звена в отношениях между партийной и криминальной элитой, на славу отреставрировала потускневший образ благородного разбойника. Позже первый секретарь ЦК КПГ СССР почуял неладное. Приказ республиканского МВД от 31 августа 1982 года, направленный на ослабление воровского сообщества, положил начало политике частичного вытеснения воров из Грузии. В нем впервые в Советском Союзе упомянули о распространении воровских традиций среди учащихся. Шварнадзе был искусным тактиком, но трижды совершил одну и ту же ошибку. Недооценил амбиции Патиашвили, а также амбиции Гамсахурдия и ряд других лидеров национального движения. И, наконец, амбиции представителей преступного мира. Когда верхушка грузинского общества решила использовать своих криминальных союзников для разрушения остатков советского строя, а затем и свержения Гамсахурдия, те вознамерились резко повысить свой статус и овладеть новым независимым государством. За этим последовала тайная, не вполне понятная внешнему миру и, по сути, внутриэлитная война. Самых опасных нейтрализовали еще при Шеварднадзе, остальных при Саакашвили. Причем из страны выдавили и тех законников, которые в соответствии со своими правилами не лезли в политику. Но, в любом случае, места в новой системе для них не было. Общество предоставило властям карт-бланш на самые решительные действия, поскольку в 90-х, так же, как и в 2000-х, обнаружило, что столь любимые ими благородные разбойники в большинстве своем превратились в кровожадных волков, да еще и объявили себя пастухами. Однако, после того, как ужас отступил, многие вновь потянулись к запретному плоду. Дело в том, что наше государство, подобно враждебным державам прошлого, несправедливо по отношению к значительной части своих граждан, и не чувствуя с ним никакой связи, они вновь ищут форму протеста и образцы для подражания. Для воровского ренессанса нет предпосылок, но появление на авансцене новых артистичных исполнителей роли благородных разбойников, каких-нибудь честных грабителей, самопровозглашенных защитников униженных и оскорбленных, представляется весьма вероятным. И не исключено, что Грузия, несмотря на ошибки прошлого, влюбится в этот образ и в третий раз.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрий Манява. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Чемпион мира по футболу по версии КАНИФА, сборная самопровозглашенной Республики Абхазия, не смогла добиться на чемпионате Европы на Северном Кипре золотого дубля. Команда заняла только 4-е место. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в Турецкой Республике Северного Кипра, как сейчас официально называется это существующее более 40 лет частично признанное государство, закончился проходивший 4-11 июня второй чемпионат Европы по футболу по версии КОНИФА для сборных, не принятых ФИФА. Напомню, что 2 июня, принимая сборную Абхазии, которая отправлялась на чемпионат Европы в ранге чемпиона мира, президент Республики Рауль Хаджимба пообещал игрокам, что в случае выхода их в финал турнира он приедет на чемпионат поддержать их на стадионе, и что призовой фонд победителей будет составлять 3 миллиона рублей. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацкели сказал тогда, что первоочередная задача, поставленная тренерами Абхазии по футболу, это выход из группы. Сегодня, спустя 10 дней, можно сказать так. Задача минимум абхазской сборной была выполнена, а вот президенту страны лететь на остров Кипр, увы, не пришлось. А дорога туда, кстати, непроста. Сборная Абхазии добиралась на чемпионат с пересадкой в аэропорту Стамбула около суток и прибыла на место поздно вечером накануне первой игры чемпионата. Их друзья-соперники из Южной Осетии добрались на место раньше, и у них было больше времени для отдыха. Но это им не помогло, и Абхазия выиграла со счетом 2-1. Впрочем, как оказалось впоследствии, это была ее последняя победа на турнире. Далее она сыграла в ничью с Карпаталией венгры украинского Закарпатья со счетом 2-2 и выстояла в нулевой ничьей с хозяевами чемпионата, турками-киприотами. Набрав 5 очков и заняв 2-е место в группе, абхазская сборная вышла в полуфинал. Там турнирная судьба свела их с действующим на тот момент и будущим чемпионом Европы по Дании, историческая область Северной Италии. Упорная игра завершилась нулевой ничьей, после чего началась серия послематчевых пенальти. И вот, если год назад Абхазия выиграла в финале в домашнем чемпионате мира в этой футбольной лотерее и стала чемпионом, то нынче в полуфинале проиграла 5-6. Причиной нашего непопадания в финал стало падание, скаламбурило в заголовке одной из местных СМИ. В дальнейшем в игре за 3-е место абхазы первыми забили гол сборной Секейского края венгры Румынии. Но затем пропустили 3 и оказались в итоге на чемпионате 4-ми. А в финальном матче падания в игровое время с Северным Кипром обменялась голами, а затем в такой же лотерее вырвала победу и стала 2-ми чемпионом Европы. К слову, лотерея – это, конечно, преувеличение. Все равно в какой-то момент побеждают чьи-то мастерство и нервы. Не бросание же жребия все-таки. К сожалению, после первого матча с участием сборной Абхазии Кавказе, о котором я рассказывал на прошлой неделе, абхазским болельщикам так и не удалось увидеть больше ни одной телетрансляции с Северного Кипра. Не знаю уж, почему произошла такая неувязка. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.